здравствуйте, дорогие слушатели. У нас первый выпуск пятого сезона подкаста «Охоте на сизов». Если вы помните, если у вас хорошая память, то последний выпуск – это был первый выпуск четвертого сезона. И вообще, в последнее время мы стали как-то очень резко выпускать наши подкасты. Но мы обсудили и, наверное, будем делать это более регулярно. Вот, а сегодня мы обсудим с Вадимом его продвижение, карьерный трек его в NHS, как все изменилось и как он на все это смотрит. Итак, я напоминаю, что у нас в эфире подкаст «Охоте на сизов» и в студии, распределенные студии я, Таруся, Артемий Охотин, врач-кардиолог и терапевт Тарусской ЦРБ и...
И Вадим. Я теперь анестезиолог не из маленькой ЦРБ под Глазго, а из большого госпиталя в Лондоне. Всем привет. Очень забавно вы пошутили про память, потому что вы действительно очень долго ничего не выпускали, и никто вас не осудит, если вы забыли про нас. Ну вот наш новый выпуск, и как Артемий сказал, что мы подумали о том, чтобы все-таки как-то регулярно это делать. Не знаю, получится ли, потому что думать о том, чтобы выпускать регулярно, мы уже несколько раз, мне кажется, думали. Даже какие-то планы рисовали. Так, сегодня я буду рассказывать, что со мной случилось за последний год,
да.
Два,
да,
в NHS,
а
и что со мной происходит, как это все меняется.
Да, а я напомню, что мы когда записывали первый наш выпуск, то Вадим работал в Институте Вишневского. Мы, собственно, там его и записывали. Один из первых мы там и записывали. Потом мы записывали в Ильинской больнице.
Тоже было.
Да. Потом мы записывали, которая, кстати, выпускает свой подкаст с главным врачом в качестве ведущего.
А должны мы прорекламировать или это,
это
не реклама?
Дружеская реклама. Да, потом мы выпускали, Вадим работал в городе Р, а теперь он работает в городе Лондон. Вот, прямо какой-то летун. Я хотел еще сказать, что это не единственное событие, которое происходит в жизни Вадима, да и в моей жизни. За это время случилось очень важное событие, которое сильно повлияло на наш подкаст, потому что мы раза три собирались выпускать наш подкаст, и это срывалось по той причине, что у Вадима появился Робби. Робби – это маленький мальчик, который оказывает существенное влияние на все. И я тоже хотел обсудить, как вы ощущаете отцовство.
Робби – это маленький демонический мальчик. Отцовство я ощущаю как огромную несправедливость в отношении меня через поколение. Потому что я не видел, чтобы отцы так были вовлечены. Почему я должен это делать? Я планировал, что я буду приходить с работы, будет маленький мальчик начесанный сидеть, будет ужин готов. Ну, в общем, разрушился патриархат моей конкретной семьи, и я горько переживаю поэтому. Я думал, что вот у меня жена украинка, она знает, так сказать, место в патриархате. Но нет, к сожалению, ничего из этого не сработало. И мне приходится с ним заниматься много. Ну, как много? Конечно, большую часть Таня делает. Но да, это супер сильно повлияло. Что можно сказать? Что нет свободного времени, жизнь разрушена. Но это того стоит. И, конечно, Робби сейчас уже год и три месяца. Четыре месяца. Ну, не четыре года. Да, год и три месяца. Да. И он суперинтересный. Он там бегает повсюду. А он еще не говорит. Ну, как говорит мама, папа, кака. Что-то такое, вот, но, в общем, это очень весело, но очень тяжело. Я думаю, что если государства хотят, чтобы деторождение увеличилось, нужен какой-то саппорт, особенно для женщин, потому что, конечно, женщины жертвуют просто всем, там, и здоровьем, и психикой, жизнь. Ну, короче говоря, это прям очень тяжело рожать детей, я так думаю. Вот. Я счастлив, что я мужчина, хотя бы в том, что я не должен вынашивать ребенка в себе, так сказать. Ну да, это большое, конечно, событие, которое вообще все поменяло. К
Да, ну.
счастью, Таня очень, очень меня поддерживает, и я все еще могу ходить на работу, так сказать.
Понятно. Да, интересно, если бы это случилось на более ранней стадии карьеры, это бы сильно повлияло на ваш профессиональный рост и так, возможности и так далее.
Да, хороший вопрос. Не знаю. Не знаю. Наверное, потому что, ну, реально, ну, как бы нет свободного времени. Это очень тяжело. То есть, есть свободное время только если ты жертвуешь Таней. Таня, можно, я позанимаюсь 2 часа. Соответственно, да, но ты на тебя смотрят очень, как бы. И даже сегодня, записывая подкаст, я должен был, так сказать, провести переговоры. Вот. Ну, конечно, как бы с хорошим Таня молодец, очень много делает, и поэтому, конечно, мне проще сильно. А так, я думаю, это бы сильно повлияло. По крайней мере, было бы тяжелее. Может быть, я бы отказался от каких-то возможностей. С другой стороны, вот как раз про возможности, несмотря на то, что Робби уже родился, и у нас такая была устойчивая жизнь в Эйре, там, мы там купили жилье, в Эйре все очень дешево, там, зарплаты да, супер хватает и так далее. Я все равно вот, ну, подал заявку на вот эту работу, которая в Лондоне, в Большом университетском госпитале. Это такая специальная программа, которая более структурно дает возможность стать консультантом тому, кто не заканчивал тренинг в UK. Ну и, в общем, мы решили поехать. Хотя, конечно, это довольно такое рисковое решение и лишающее нас определенного уровня комфорта, я так скажу. Так что не знаю, может быть, я все равно бы был достаточно непоседлив, скажем, такое слово использую, и все равно бы выбирал бы рисковые, но потенциально развивающие пути. По крайней мере, здесь я опять его выбрал. Вот. Ну, может быть, не знаю, вот так.
Ясно. Я думаю, пользуясь случаем, мы, как сказать, можем это назвать спонсором. Спонсором времени Вадима для сегодняшнего подкаста является Таня и Робби. Мы выражаем им благодарность.
Да.
Да,
Ну,
я...
еще, наверное, важно, вот я сейчас подумал, что интересно, наверное, поскольку, Таня, мы были в Шотландии, когда пришло время к родам и так далее, я как бы на себе испытал ругаемую всеми жителями бывшего СНГ медицину НХС, собственно, как пациент. Ну, я не был пациентом, ну, в общем,
Как
в целом,
семья.
как пациент. Ну и я в силу, конечно, врачебного образования могу сказать, что, конечно, все это поклёп жуткий. То есть реально отличная работа. Все вежливые, все добрые, все вовремя. И там, может быть, есть какие-то ну, совсем мелочи, там, без которых редко что-то бывает. Но что касается беременным, там, грубо говоря, вообще сразу все всегда все поняты. И недавно мы болели гриппом тоже здесь, кстати. Ну да, там Таня ездила ну, не в emergency, ну, такой, типа, rapid assessment, такая, типа, экстренная служба. Ну да, она посидела 2 часа, ну, поскольку она не умирала. Ну, ей там все выписали, назначили антибиотики, все в тему. И, ну, короче говоря, мы испытали на себе в связи с деторождением, так сказать, NHS Scotland. Ну, отлично, здорово, я очень вежливый, очень деликатный, никаких перебираемся, мамочка. Так, я не знаю сейчас в России, как с этим в роддомах, там, в связи с тем, что часто роженицы приносят за собой деньги, может быть, тоже стало поцивилизованней. Но, ну, короче говоря, очень-очень хороший опыт. Один день в больнице. Не знаю, нужно говорить, не нужно говорить, каким образом все произошло.
Да, интересно.
Кесарево сечение, спинальная анестезия. Один день в больнице, хорошее обезболивание, постоянный патронаж со стороны акушерок, постоянная помощь, психологическая помощь. Я, там, ну, для Тани, там, если вы хотите, там, если ты чувствуешь что-то, пожалуйста, позвони, мы всегда рядом, поговори с нами. Короче говоря, большая поддержка. О, вы тут совсем одни, у вас нет бабушек, дедушек здесь. Пожалуйста, обращайтесь там. Ну, короче говоря, супер-супер до слез теплое отношение. А на работе тоже там очень клево. Там, они там собрали подарки, там всякие, куча одежды надарили. Ну, сам, ну, как бы в самом отделении, там сестры всякие. Многие сестры предлагали там, типа, я, типа, half retired, ну, типа, на пенсии, но хожу на работу все равно. Там, если нужна помощь, там куда-то съездить, я, пожалуйста. То есть это не одна тетенька и не две говорили. То есть они там очень такие были приятные. И для мужчин в НХС тоже есть потернутый лиф. Не только потернутый лиф, но и потернутый лиф. Вот. По-моему, это
Длинный.
было 2 недели или 3 недели. Нет, 2 недели или 3 недели, что такое. Ну, я не
Понятно.
знаю, длинный это, не длинный,
Ну,
но, в
по
общем, можно
российским
взять.
меркам не длинный, конечно. Там, я не знаю, это там декрет
Да.
только 3 года.
Ну да, по сравнению с декретом. Я, кстати, не знаю, если ты работаешь, а твоя жена не работает, ты можешь взять декрет на работе подольше? Нет, paternity leave это для отца, типа.
Да.
Это не maternity.
Слушайте, я, честно говоря, не знаю. Я знаю, что
Ну вот.
деньги, которые платят в этом декретном отпуске, они какие-то совершенно смехотворные и издевательские.
Честно говоря, я не знаю, как вы начали насчет беременности, но насчет любого sick leave, то первые 6 месяцев тебе, ну, то есть по болезни, типа, первые 6 месяцев, по-моему, тебе платят полную зарплату, потом уменьшают что-то на 30%, и потом там же какие-то забивки тебе делают или что. Про беременность не знаю. Ну вот, немножко рассказал про то, как побыл пациентом.
Ясно.
Вот.
Хорошо.
Ну и несмотря на то, что мы как бы в рот устроились, и я, в общем, у меня план был такой. Мы из Эры никуда не уезжаем, пока я не стану... Ну, я делаю сейчас, это называется портфолио Pathway. Это такая, типа, это такой... У регулятора есть такой путь, трек для тех, кто не заканчивал тренинг в UK. Ты можешь сам собрать доказательства того, что ты все можешь, и что ты уровня консультантского, и стать консультантом. В общем, консультант — это такой, типа, мини-заведующий, сам себе заведующий. Потому что в UK такой вот роли иерархичный начальника отделения, заведующего отделения нет. Этот заведующий отделение — это как бы совокупность консультантов. И вот, чтобы стать таким консультантом, нужно закончить тренинг, сдать экзамен там, и так далее. Но если ты учился не в UK, ты можешь это сделать с помощью вот этого портфолио Pathway. И я как бы, в общем, удачно это собирал все в Эйре. Но поскольку это маленькая больница, есть определенные ограничения. Прежде всего, потому что они все-таки ожидают от тебя, что ты будешь работать, а не заниматься своим развитием. Ну и, в общем, в моем отделении все было очень клево, меня все поддерживали, я много чего там закрыл. Но когда пришло время делать какие-то другие вещи, типа акушерство, педиатрия, которых не было в моем госпитале, это стало выглядеть как проблема. И плюс я не заметил никакой поддержки в другой больнице там. Скорее даже наоборот, какой-то консерватизм и раздражение от моей слишком активной деятельности. И я подумал, что окей, как бы, ну, я не хочу навязываться особо. Ну и плюс у меня, конечно, было ощущение, что, ну ладно, я проработал в маленьком ЦРБ, в маленькой, вот в Шотландии, но я бы хотел, конечно, испытать, что такое большой университетский госпиталь.
Сейчас портфолио,
И...
Pathway, это вы должны набрать столько-то, столько-то таких-то
Да, портфолио...
статей,
Там, грубо
ротации
говоря,
и так
две
далее, да?
части. Да, там две части. Первая часть Evidence of Knowledge, ну, это типа экзамен. То есть любой экзамен, который Royal College of Anesthetists как бы рассматривает как хороший, как приемлемый, это, ну, собственно, их экзамен FRCA. Но я его не сдавал и не буду сдавать, потому что это дорого, долго и трудно. Но я сдал вот этот ИК же когда-то там. И этот ИК, он позволил мне, собственно, сюда приехать и работать. И в том числе он считается доказательством знаний. Доказательством, ну, короче,
Понятно.
evidence of knowledge, вот этот вот. Вот. А вторая часть, действительно, как вы говорите, это там 14 доменов, из них сколько там клинических, сколько не клинических. Ну, по сути, там общая анестезия, регионарная, седация, трансфер, pain, teamwork, по-моему, там, сейфгардинг, всякие такие вещи, короче. То есть технические и нетехнические. И ты должен набрать доказательства, что ты умеешь то-то-то-то-то. Как доказательства набираются, это тебе нужно, чтобы консультант, который видел, как ты работаешь, подписал, сказал, ну, там есть специальная платформа, и на ней, чтобы он подписал, сказал, да, он вот это сделал, он молодец, может это делать самостоятельно. Ну, в общем, вот ты ходишь и собираешь вот эти доказательства. В целом это может занять до 5 лет, Некоторые люди делают быстрее, некоторые короче. Но за первые 3 года в Эре я закрыл 4 домена. Наверное, можно делать это быстрее, но когда ты систему не знаешь, ничего не понимаешь, огромное количество времени уходит на просто первые там 6 месяцев на то, чтобы вообще понять, там, где там автобус, как купить хлеб и так далее. Так что я вот закрыл 4 домена в Эре и все-таки решил, что мне нужно попробовать большую больницу, что мне надо попробовать большую больницу. И я подал ну, как бы, ну, не резюме, такой, ну, да, в общем, application, там, такой резюме, там, на сайте. Такая программа называется Caesar Fellow. Caesar — это, собственно, другое название, Portfolio Pathway, они просто изменили его. Вот, это такая 3-летняя программа в большом английском госпитале, называется UCLH, довольно известный в Лондоне, как минимум.
University College of
Вот.
London, да?
UCLH, University College London Hospital. Вот, это большой-большой траст, достаточно богатый в плане того, что у них много private внутри, и много частных работ. Короче, они такие. Такой богатый ФГБУ. Прости, господи. В общем, попал я в ФГБУ опять. Но только отличие в том, что в этом ФГБУ есть emergency, как бы есть скорая помощь, роддом внутри есть. В общем, интересное место.
Понятно. А трехлетняя программа это что значит? Что у вас как бы есть какая-то цель этой программы? Цель стать консультантом? Это типа...
Да, у меня трехлетний контракт с ними, в котором я работаю, значит, у них. Цель программы набрать все эти вот доказательства и подать их в GMC, вот, чтобы начать процесс вот этой вот получения консультантства. Сам процесс занимает примерно после подачи еще 6 месяцев. Они там рассматривают, присылают, отсылают тебе всякие документы.
Но эти
Ну
три
вот,
года
программа...
вы на эти 3 года вы работаете врачом, получаете зарплату, и все как вот.
Ну, здесь же даже если ты просто учишь, ну, как ординатуру, да, тренинг, ты же все равно получаешь зарплату, ты все равно работа считается, и тебя ожидают определенные работы. Fellow, ну, это как бы тоже обучение. Fellow бывают разные, там, junior, senior, но это больше такая senior позиция, senior fellow, но вот. И да, ты получаешь зарплату. В Лондоне зарплата больше, чем в Шотландии, ну, у меня была. Но в Лондоне сильно дороже жить, конечно. То есть в какой-то степени, конечно, качество нашей жизни провалилось по тому, как мы... Качество моей жизни провалилось точно, потому что, ну, я больше работаю, на 10 часов в неделю больше работаю. И, конечно, это не то, что было у меня в Шотландии, где я проснулся, потянулся и вдоль берега, через поля пошел на работу раз в неделю. Ну, не раз в неделю, но типа того. Это, конечно, по-другому чувствуется. Здесь это такое... Здесь ночи другие по дежурству. Ну ладно, это
Ну,
сейчас
понятно.
расскажу.
А,
Ну
да.
вот, и вот такая программа 3 лет, которая должна привести к тому, что я соберу все доказательства, которых мне не хватает. А тут особенно важно здесь получается, что получить ротации по кардио-нейро, потому что их трудно получить, мало госпиталей, мало мест по этим ротациям. Ну, собственно, меня привлекало, что я могу сделать педиатрию, могу сделать обстетрикс, ну, роддом. Вот, собственно, вот эти 2 ротации нейрокардио. Ну и вообще мне было интересно, как работает большой госпиталь, потому что здесь много академичности, в общем, много какой-то
Кафедралов.
науки делается, да. Но тут кафедралов как бы в том смысле нет, потому что все работают все равно, все дежурят все равно. Нет такого, что ты перестал ходить в операционную 10 лет назад, но пишешь о том, как правильно, не знаю,
Как правильно это
колоть
делать?
спинальную. Да, как правильно это делать. В общем, как бы много возможностей, но я пока еще ничего не реализовал. Единственное, вот вчера я разговаривал с доктором, с главой реабилитации в UCLH. Ну, как бы реабилитация и enhanced recovery было всегда моим таким интересом. Но вот вчера я ему написал письмо, типа, привет, как дела, можно я посмотрю, чем вы занимаетесь. И вот мы вчера встретились, хороший такой дядька, Мы поболтали. В конце он сказал «хорошо», засмеялся. Вот. Ну, не знаю, что из этого выйдет, потому что тоже времени немного. Я надеюсь, что может что-то выйдет, но тут все так структурировано. Есть специальный фэллоу по переоперативной медицине и преабилитации. Так что я думаю, что в основном им будет отдаваться, так сказать, преимущество. Но
Понятно.
посмотрим.
А какая, что, собственно, вам даст то, что вы станете консультантом? Какой следующий шаг?
Да, то есть, грубо говоря, после 3 лет, ну, в этом контракте тоже написано, что если все окей, через 3 года мы возьмем вас локум консалтом. Локум — это временный, на год, типа, вот, в это же заведение. А дальше, типа, посмотрим. Ну, здесь, в принципе, в этом больнице работают люди, кто сделал Сизар и остался в этой больнице. Общий смысл такой, что, ну, прежде всего, консультанту больше платят, значительно больше платят. Потом... Ну, значительно больше платят, это тоже такая палка о двух концах, потому что в UK, если тебе значительно больше платят, то ты платишь значительно больше налогов, и в итоге тебе незначительно больше платят. Вот, поэтому я не думаю, что значительно, слово «значительно» здесь преувеличено. А вот, второе, ты можешь работать в частной клинике, делать частную, то есть обычно консультант примерно 3 дня в неделю работает, грубо говоря, в NHS, на его обычную, то есть его рабочее время обычное. То есть остальные дни он может потратить где, как бы, как он хочет. Ну, это зависит у всех, разный рабочий план. Ну, в общем, ты можешь частно работать, где платят действительно значительно больше. Особенно, я думаю, в Лондоне, то есть как бы, ну, в Лондоне, если ты устраиваешься на такую работу в частную клинику, то ты прям можешь быть очень богатым. Ну, для меня самое
И
главное...
открыть офис на Харли-стрит или где там? Да, по-моему, Харли-стрит.
Вестерн, там, по-моему, рядом там еще Вестерн Морган Стрит, что ли. Короче, одна из клиник нашего траста прямо там и стоит. То есть часто я иду мимо частных клиник, чтобы попасть в старое здание обычной клиники.
То есть ваш маршрут изменился. Раньше вы шли по берегу моря через поля, а теперь вы идете
Да.
через частные клиники.
Мы, да, да. Ну, по центру Лондона. Ну, конечно, Лондон очень крутой город, очень здорово там, зеленый, красивый, но дорого, дорого. Ну
Ясно.
вот, да, что еще консалтинг дает? Самое главное, что ты можешь работать, ну, тебе никто не указ, ты работаешь независимо, как считаешь правильным, вот. Ну и можешь поехать в Дубай работать за очень много денег, не знаю. Я так, ну, я, в общем, никогда особо на деньги ориентирован не был. Меня, конечно, в консалтинге ну, то, что я хочу, это независимость и возможность менять сервис к лучшему. Ну, возможность улучшать работу. Ну, мой план, конечно, я не думаю, что в большом госпитале можно резко улучшить ситуацию, а вот в маленьком можно. То есть мой план такой, что потом поехать в маленький госпиталь, и там уже, может
сделать
быть, что-то
хорошо.
Да.
Ясно, интересно. Да, потому что, в принципе, конечно, ваш карьерный трек такой, как сказать, можно сказать, яркий пример того, как я как бы это сформулировать. Ну, просто часто обсуждается, да, что в маленьких госпиталях врачи потупее работают, а в больших поумнее. И, ну, в целом, наверное, в целом такой градиент имеется, да, там, условно говоря, в каком-нибудь Тимуто-Тараканске. Вряд ли ты найдешь хорошего хирурга или, не знаю, блестящего невролога. Скорее всего, если ты его найдешь, то он окажется в Москве, в Лондоне. И часто, ну, как бы здесь просто недавно мы даже спорили на эту тему с одним нашим общим знакомым, который возит пациентов на скорой помощи из Подмосковья в Москву и каждый раз рассказывает, какие за МКАДом тупые доктора. И хочется иногда сказать, вы знаете, кто это.
Угадай
Да.
через 3 слова. Я угадал сразу.
Да. И вопрос, собственно говоря, а почему они там такие, да, почему они не умеют то, почему они не умеют все, вроде бы открывая книжки, читая и так далее. Но на вашем примере видно, что, в общем, по мере того, как доктор становится лучше, его как бы влечет, не обязательно даже деньгами, его влечет в более крупную больницу, в более крупные города и так далее. Получается, что просто на самом деле хороший доктор – это не то, ну, как бы, с одной стороны, это какой-то путь саморазвития, но, с другой стороны, это такой товар, такое благо, которое просто не все могут позволить. Там, условно говоря, та русская больница не может позволить себе иметь хорошего доктора, потому что не может ему обеспечить ни хорошую зарплату, ни хорошие условия работы, и работают там врачи хуже, чем в больнице, я не знаю, где, в Лондоне. Не потому что это такие плохие, какие-то тупые люди, которые поленились, а потому что это те, кого может позволить себе эта больница. А лондонская больница может позволить себе Вадима Сизова. И уже
Но это,
должен
конечно,
быть...
допущение.
Но это
Это,
некое
конечно,
допущение.
допущение. Это допущение, что я хороший доктор.
Ну,
Мы этого мы не знаем.
это мы пока не знаем, но они-то думают так, как они вас взяли.
Ну, по крайней мере, на интервью, видимо, и показалось так. Да.
Да, это такой естественный как бы путь по градиенту. А
Ну
то, что вы
да.
собираетесь став консультантом, поехать обратно, ну, условно говоря, в Р, это уже такой путь против течения, и это, конечно,
Да, но это,
самое
я думаю,
интересное.
что это то, что я обозреваю в NHS, грубо говоря. Может быть, это, конечно, взгляд как бы снизу вверх, и может быть, если ты выше, там на уровне, это называется, как это называется, clinical lead, да, то есть люди, которые там уже давно в системе, все знают, у них есть достижения там и академические, и там управленческие, может быть, им кажется, что окей. Но мне кажется, что вот в большом госпитале реально что-то поменять сложно, потому что очень много каких-то вот этих, то, что называется, клинические пути, не знаю, как перевести, policies. Ну, в общем, очень много
Правила,
всяких
правила.
правил, регламентаций, которые создаются людьми, которые, в общем, не понимают, что они делают, как мне кажется. Ну, например, вот в UCLH есть такой диктат фармакологов. То есть они рассказывают, там, у вас не будет концентрированного калия в операционной, потому что калием можно убить. Это опасно, типа того. Типа, аркуронием нельзя убить там или чего. Ну, в общем, какие-то такие комичные ситуации. И чтобы преодолеть это, нужно прям действительно там чуть ли не годами ну, какие-то постоянные движения делать. И хочешь ли ты действительно это делать, когда у тебя все хорошо, там ты лучше поедешь в Испанию на выходные там, или что-то такое? Непонятно. И мне показалось, например, что в Эйре, хоть он такой, ну, в общем, реально шотландская, маленький шотландский город, все-таки вот внедрить что-то новое было бы сильно, ну, не было бы, есть сильно проще. Потому что тебе надо договориться не со 140 консультантами, представьте, 140 человек, который каждый считает себя, ну, в общем, довольно неплохим специалистом, потому что он работает в центре Лондона, в большом трасте. Вот со всеми с ними договориться о чем-то. Ну, кажется, что это утопичная идея. Или там с 10 шотландскими анестезиологами договориться в
Пабе,
отделении
пабе.
ФАБИ, да. Ну, короче, полегче, наверное, с 10. Особенно если вдруг там еще один будет какой-нибудь коллега твой, который, ну, энтузиаст и все такое. Конечно, мне кажется, в этом смысле улучшить маленькое отделение легче и проще, чем что-то сдвинуть в большом таком большом и очень экспертном отделении. Понятно, что там, ну, фактически в этом отделении работают там известные академики, что называется, которые реально меняли и меняют форму современной анестезиологии. Что я там могу сделать? Да, ну ничего, мне только учиться, в общем. Я думаю, может быть, там через там, не знаю, 30 лет последовательных действий я бы и мог что-то, наверное, сделать. Возможно такое, наверное. Но в целом кажется, что нет. Это уже потолок, мой потолок. Я поэтому думаю, поехали. Плюс еще есть такое обстоятельство, ну, там, с Таниной работаю, что, возможно, нам придется поехать в Ирландию там и так далее. Поэтому, в общем, я для себя думаю, что, наверное, проще будет вот так. Вот, но, тем не менее, это хороший путь, чтобы получить вот консультантство. И это не только хороший путь, чтобы получить формальную консультацию, но и очень хорошее место, чтобы реально прогрессировать. То есть, вот когда я приехал, если говорить о вот треке, да, моем карьерам, то в Вишне я, безусловно, супер прогрессировал, учился и учился, и учился. А вот когда перешел, например, в Ильинскую, то как врач, мне кажется, я стал ухудшаться, потому что я меньше времени проводил операционный, больше там, ну, менеджерских каких-то, управленческих каких-то задач выполнял. И, в общем, да, и сам, мне кажется, начал немножко ухудшаться. В Эре я рос тоже там и в ICU, и в Emergency, там УЗИ, очень много регионарки стал делать и так далее. Но потом тоже какой-то вот уперся момент. И почувствовал, что, ну, типа, все, опять я ничего не учусь, ну, ничему не учусь. То вот сейчас UCLH, конечно, клинически я каждый день вижу и делаю, и работаю, получаю много-много опыта, который у меня нет, и я прям чувствую такой мощный апгрейд. То есть раньше я, например, у меня был очень ограниченный опыт с детьми, очень ограниченный опыт в акушерстве. Сейчас там, грубо говоря, два ночных дежурства в акушерстве UCLH, и ты окей, потому что это просто дикое отделение, в котором, ну, просто бесконечно что-то происходит. Ну, это такой третичный центр, там еще всякие врастания и все такое прочее, массивное кровотечение.
Да.
Ну, в общем...
Но интересно, что в такой, ну, традиционном российском понимании, если ты работаешь в большой больнице, то наоборот у тебя сужается спектр того, что ты делаешь. Ну, потому что сейчас там ты работаешь анестезиологом в акушерстве, там в роддоме, да, и ты делаешь только, смотришь на только беременных и рожениц. Или там наоборот, там, ну вот, я не знаю, вишневые, там были вот эти торакальные хирургии, да, у вас же не было разнообразия. А в
Да,
маленьком
но это вообще...
госпитале, где один анестезиолог на все, как бы ожидает, что будет больше всего. А у вас получается, что наоборот.
Ну, в Эйре я был ограничен просто тем, чем они, что они делают, но в целом там был широкий спектр, шире, чем в Ильинской для меня и шире, чем в Вишне для меня. Я думаю, вот эта узость, она вообще диктуется, так скажем, российскими традициями. Я не уверен, что это прям плохо или хорошо, я не знаю, что лучше. Потому что мне кажется, что для торакальных больных лучше чувак, который все время занимается торакальной хирургией, по большому счету. Но здесь наоборот, да, здесь более широкий. То есть есть general anesthetist, который занимается всем. И детьми, и взрослыми, и беременными, и прочими. Я не знаю, какой подход лучше, потому что если ты 10 лет с одним и тем же хирургом сидишь в одной операционной, безусловно, если ты не совсем умалишенный какой-то, ты будешь лучше, чем тот, кто пришел туда вчера. Потому что просто ты тупо будешь лучше знать хирурга, лучше знать операции. Ну, опять же, понятно, что люди разные, но в целом при одинаковом уровне интеллектуальных способностей, я думаю. Потом вторая часть – это то, что ну, в России я-то был как бы консультантского уровня, да, или там clinical lead, давайте скажем так. А здесь я, конечно, ну, серьезный дауншифтинг по моей, ну, то есть я был specialty доктор в Шотландии. В целом я на самом деле через уже полгода работал самостоятельно один, никто меня там не проверял. И я там много и консультантской работы делал, в том смысле, что выходил когда, ну, там, как сказать-то по-русски уже не помню, когда некому работать и предлагают, не можешь выйти там за деньги, типа, поработать. Ну и вот я так много работал. Это называется, в Шотландии это был WLI, Waiting List Initiative. Ну, типа, чтобы сократить время ожидания, там, в ортопедии, например, то мы работаем там, мы открываем дополнительные операционные, но, типа, никто не хочет работать, там, опять с налогом связано, то есть, если ты консультант, ты часто не хочешь больше работать, потому что все эти деньги заберут налоги. Ну, а я хотел. Вот. То есть, в Шотландии я так более, опять же, был уже самостоятельно. Но в целом эта позиция, specialty доктор, не подразумевает, что ты прям самостоятельный. И здесь то же самое. Я как бы fellow, это все равно довольно, это как бы обучающийся все равно. И, конечно, вот то, что вы говорите, важно, наверное, отметить, что я в супер разных иерархических позициях. В России я был типа в топе, а здесь я совсем не в топе. И, конечно, когда ты совсем не в топе, ты делаешь сильно больше, потому что ты не можешь выбирать, да? То есть, видишь, я мог сказать, там, ну, я не пойду туда, условно говоря, да? Ну, я так не говорил, но условно так можно делать. А то, когда ты fellow в UCLH, ты так не можешь сказать. Ну, можешь, наверное, но не то, чтобы это хорошо. Соответственно, поэтому у меня еще шире как бы сейчас работа, шире диапазон, просто потому, что я fellow. Моя задача закрывать вот этот, делать то, что никто не хочет делать. Это там ночные дежурства в роддоме, причем довольно такие, ну, прям жесткий, реально. Может, я уже старый, не может, а точно, ну прям тяжело. Вот. Ну и всякие новые штуки тоже там. Так что да, мне кажется, это еще связано не только с различием страны и разнообразием, но и с позицией, что я типа
Позиция, да.
младший сейчас, да, а младший идет и гребет, как говорится, все остальное.
Ну да,
Пока это.
но в России вы не были таким младшим, который делает все подряд. Вы же сразу были в их
В
ряду.
России, когда я был младшим, ну, элемент этого сохраняется, потому что ты дежуришь в реанимации, там, в ожоговой реанимации, в этой реанимации. Элемент, но очень маленький, потому что, ну, если у тебя ординатура в Вишневского, ты можешь попросить поехать в другие места, и так делается, да, там, когда, если у твоего начальника есть связь, может он там поехать туда посмотреть, как это делать, если у тебя есть интерес. Но в целом ты можешь провести весь всю свою ординатуру, по сути, в Институте Вишневского, зная только то, что там делается. Поэтому, да, у тебя не будет такого широкого кругозора, просто потому что некуда ротировать. В общем, хотя, с другой стороны, например, в Монике, да, там это очень большой стационар с очень большим спектром всяких дел. И там, я думаю, ординаторы ротируются очень широко. Не знаю про Склиф, но в Склифе, ладно, не будем о плохом.
Елка красивая.
Саре. Блин, это вообще ужасно, конечно. Смешно. Прости, Господи, лучше бы они в эти деньги... Ну ладно,
Да,
не мое дело.
не будем огру. Так, более это не их деньги.
Да.
В России принято
И
говорить
уже...
говорить про налоги, это на наши деньги. Нет, это не наши деньги, их у нас отобрали.
Хорошие новости, это больше не мои деньги. Точно. Но отбирают у меня здесь побольше, я так вам скажу.
Ясно. Ну вот скажите, а насколько отличается, ну вот, собственно, клиническая рутина, то, что происходит в больнице, как это, как сказать, взгляд на NHS? Вы тогда рассказывали немного, как все это устроено, хотя вы говорили, что вы сами до конца не понимаете. Но примерно, что это за люди, как они попадают в эту больницу и так далее, и так далее. Что за пациенты?
Ну вот UCLH, я думаю, там несколько. Опять же, я могу ошибаться и говорить всякую чушь, но, как я понимаю, несколько потоков. Значит, прежде всего, это пациенты, которые вот из этого округа Лондона, условно говоря, там какая-то территория, она забронирована за UCLH. И все пациенты, у которых там случится там что-нибудь, приедут в emergency в UCLH. Роддом то же самое, то есть вот рожают женщины, которые в этом секторе, как бы, на этой территории живут,
По месту
и
жительства.
по месту жительства, да, и до недавнего времени все, кто хочет, потому что UCLH, типа, был, ну, считался хорошим местом для родов, но у них был план, типа, не больше 6 тысяч родов они хотели делать, потому что иначе начинают, типа, службы захлебываются, и, типа, ухудшается качество. И, по-моему, в прошлом году они что-то перевалили, и в этом году они сказали, все, хватит, нет, никаких по требованиям, мы больше не принимаем никого, кто не из только по прописке, короче. Чуваки, извините, мы только по прописке, потому что мы начинаем терять, типа, качество, и деньги они начинают терять, потому что у них там денег дают только там, да, вот, ну, там, за 6 тысяч в год, условно говоря.
Вот и
А если они будут делать...
квоты освоили.
Да, а если вы делаете больше 6 тысяч, это вы за свои бабки делаете. Типа, ну, тоже там, по-моему, насколько я понял, опять же, я мог неправильно понять, что CEO говорит, он там выступал. И, то есть, получается, по месту жительства есть которые приезжают как федеральный центр, то есть с какой-то патологией. Это, например, там, я не знаю, недавно из Оксфорда приехала женщина с врастами, да, потому что UCLH – центр по врастанию. Ну, вот в акушерстве, если говорить. Приезжают люди там на сложные операции, там, голова шеи, рак, там, или еще что-то такое, там, пищевод, и это есть тут. То есть, как центры,
Как экспертный центр третичный.
там, онкология, там, тоже химиотерапия, как третичный экспертный центр. И есть, по-моему, поток private. То есть, по сути, это все те же врачи, все те же, ну, короче, прямо в тех же стенах. Может быть, отдельные этажи, отдельные палаты. То есть за деньги люди лечатся. И там могут быть со всего мира. Ну, там и есть со всего мира. Там правила немножко другие. То есть, ну, например, с правильными пациентами работают только консультанты. То есть там Реджи это вот middle grade, вот я Редж. Реджи, они не должны рутинно работать с платными пациентами, потому что, ну, во-первых, это деньги, во-вторых, ну, типа, вот лучший сервис оказывают консультанты. Скорее всего, что часто это правда.
То как-то противоречит идеологии NHS.
Да, но это частный, ну, то есть за это люди приходят, платят деньги за это. Единственное, что все экстренные все так же обеспечиваются реджами. Соответственно, если ты private, но случилась какая-то, ну, там, беда прям там, то все равно тебя будет лечить, соответственно, emergency, вот, ну, emergency команда из тех, из кого она обычно состоит, общими силой. То есть вот такие три потока, мне кажется. Три? Раз, два.
Ну
Ну
да,
да, три потока, да.
местная по направлению, как из
По месту
интегральной помощи,
жительства,
и да,
по квоте
и отдел платных услуг.
и хоздогур, да. Все, ничего нового не придумали.
Понятно. Ну а в
Ну.
плане состава пациентов, ну так вообще, общего какого-то, не знаю, атмосферы, как вообще все это по сравнению с тем, что было в Р.
Но в Эри вообще очень белое население. То есть 90% жителей Шотландии вообще белые люди. Здесь, конечно, что называется, diversity значительно больше. То есть прежде всего это, наверное, в глаза бросается. То есть популяция не такая белая, где-то, наверное, 50 на 50. То есть, но это, наверное, из-за того, что это Лондон. Здесь очень много иммигрантов. И, собственно, в Лондоне ты не чувствуешь себя иммигрантом, потому что все иммигранты. Это, на самом деле, интересное чувство, потому что в Шотландии ты постоянно ощущаешь, ну, не постоянно ощущаешь, не в плохом смысле ощущаешь, а просто ты понимаешь, что вот люди, которые здесь родились и выросли, и их деды там, и деды их дедов, а ты вот приехал.
И
Ну,
в
это
плане
ощущается.
врачей то же самое.
Да, вообще вся популяция, вот, ну, я говорю, что там можно много роликов в интернете посмотреть, как ужасно, значит, вокруг мусульмане, там, которые хотят всех убить. Но на самом деле, ну, мое впечатление об UCLH, как врачи, так и популяция, ну, такой хороший пример мультикультурализма. Очень забавно смотреть, как черная 50-летняя медсестра ругается с азиатской 50-летней медсестрой. Как бы сюжеты все те же, что и в России, просто немножко дополнительных специй в зависимости от расы, немножко другое поведение. И очень, но это очень прикольно смотреть. Меня это очень обогащает, потому что я, конечно, никогда не видел такого разнообразия людей. Ужасно дикий человек. Но вот в UCLH реально вот это разнообразие работает очень хорошо, очень комфортно. Очень интересно смотреть иногда, когда проявляются какие-то культуральные различия, но в целом супер интересно. Ну, мне очень понравилось это. Ну и по пациентам то же самое, то есть какие-то есть там свои особенности. Но в целом это обычные люди, то есть от, ну, разных классов людей. Тем более, ну, всякие мертвые. Такая городская, большая городская больница, плюс городская больница, совмещенная с федеральным центром, что не знаю, как-то так. Ничего такого особенного. Наверное, что можно сказать еще? Наверное, что популяция в Шотландии больше людей с лишним весом. Вот это тоже бросается в глаза. То есть в Шотландии прям много с высоким BMI, вот в Лондоне сильно меньше. Какой-то я ксенофоб прошелся по всем этим. Ну нет, ну это то, что, ну,
Да нет, ну
просто
это, слушайте,
лишний вес, он
это
влияет
прям,
на работу
да.
анестезиолога из-за этого просто.
Ну и вообще это тоже некая характеристика. Но вообще это, слушайте, это, по-моему, это во всем мире. В крупных городах меньше индекс массы тела, чем в сельской местности, потому что люди больше ходят пешком, меньше ездят на машинах, и так далее.
Да, парадоксально, да, что кажется, что если ты в сельской местности, то ты должен больше ходить пешком, но нет.
Но если у тебя нет машины, то да. Теперь у всех есть машины.
Ну да.
То есть раньше, наверное, было наоборот. А сейчас,
Но
да.
такого нет, что типа богачи в UCLH лечатся там. Нет, такого вообще нет. Более того, часто можно видеть, как, короче, разные, ну, там бездомные бывают и все такое прочее.
А VIP-пациенты бывают? Ну вот бывают платные, а вот именно VIP, там это вот от такого-то, там, с ним там кто-то.
Ну, такого я не слышал никогда, но у нас такая система называется Epic, электронная история болезни. Очень клевая, очень хорошая, ты можешь ее в телефоне, у тебя она есть. Ну, в принципе, это не новость, уже много таких.
Вы из дома
Там
тоже
иногда
можете в
был,
нее залезать?
да,
Угу.
да. Там иногда такая бывает штука, называется, такое, типа, стекло. Do you really want to break the window? Короче, люди, которые по каким-то причинам, чья идентичность, не идентичность, чья персональная информация должна быть дополнительно защищена, иногда имеют специальный барьер, где тебя спрашивают, ты точно хочешь, типа, зайти сюда? Потому что там вот так, вот так, и ты должен указать, почему ты собираешься зайти. Если ты собираешься зайти, кто ты? Это бывает у людей staff, ну, типа, кто работает в больнице. И это бывает у людей каких, я так понимаю, каких-то там, ну, знаменитостей или что-то такое, у кого риск, ну, неправильного использования персональных данных
Все
высокий.
понятно.
Ну, там, например, какая-нибудь суперзвезда там легла в больницу, и кто-нибудь, у кого доступ есть к
Ну, понятно. Сообщить
Эпику,
кому-нибудь.
сотрудник,
Журналистам.
попробует, да,
Клево.
посмотреть. Вот такие штуки я видел. Но в основном я видел это для стафа. Ну, типа, там, медсестра работает на таком-то этаже, и она там рожает в этом же госпитале. У
Понятно.
нее
Чтобы
будет
ее подруги не
закрыто.
смотрели, как у нее дела.
Да. Без ее спроса, по крайней мере.
Понятно. Да, вы так мельком упомянули. Очень хорошая, удобная система. Эпик. Я думаю, что для наших российских слушателей сама идея, что может быть удобная электронная история болезни, она довольно парадоксальная.
Ну да, это, кстати, первая система, первый раз, когда я работаю в больнице, где есть электронная наркозная карта, что тоже супер удобно. То есть ты ничего не пишешь, ты просто отмечаешь там, что делаешь. И это, конечно, супер клево в плане академичности, опять же, очень хорошие данные. То есть вот по преабилитации хорошие данные, прям отличный сбор данных. Ну, понятно, что в каких-то моментах он опять идет плохо, да, по объективным причинам, но в целом очень большие базы данных, очень доступные, и ты можешь всякие там корреляции проверять, если хочешь, и так далее.
То есть есть доступ к этой информации у вас, как у больного.
Да. Есть даже специальный как бы агент, слайсер-дайсер называется, что ли, где ты можешь, ну, как бы с этими данными работать. Ну и система такая живая, постоянно развивается, постоянно обновления какие-то там типа. Ну, когда кому что не нравится, там, давайте инфузионный раствор вот так записывать. Да. Ну, давайте. Ну, и плюс
Понятно.
она подсказывает тебе там обычные дозы, ты можешь посмотреть, сколько мы обычно делаем. С детьми очень хорошо, ты вносишь вес, соответственно, и она тебе рассчитывает сам вес, что удобно там.
Понятно. А в целом бумажной работы, ну, бумажной, компьютерной, больше в этом госпитале, чем в Эре или меньше? Ну, вот времени, которое
Ну,
уходит на бюрократию.
столько же, скорее меньше, потому что в Эре еще было от руки надо было писать. В Эре не было такой. Короче, в Эре, поскольку вот такие системы типа Epic очень дорогие, прям очень дорогие, то только большие богатые трасты могут себе это позволить. В США, ну это из США система, они там, понятно, и пользуются. Ну вот, в Эре, получается, было, грубо говоря, 5 систем. Там одна для назначения одна для назначения лекарств, другая для просмотра рентгена, ну, снимков, третья там для осмотра, четвертая там еще, и еще в историю болезни надо было писать что-то. А здесь все централизировано. Ну вот, например, осмотр – это одна страничка, где ты должен там потикать штуки. Осмотр анестезиолога. Ну, там есть поля, где ты можешь написать, там, типа, я не знаю, мы обсудили с Анной риски осложнений общей анестезии, и она, типа, happy to proceed. Ну, не знаю. Или там, мы обсудили в том числе возможность ICU, там, не знаю. Ну, в общем, что ты хочешь там написать, можешь написать.
Но это местная система, госпитальная, это не лондонский ДЗМ.
Нет, к сожалению. Значит, Эпик есть вот у этой больницы, Эпик есть у ГОШ, так называемый, Great Ormond Street, это большая детская известная тоже клиника. Вот они могут друг с другом разговаривать как-то, по-моему. К сожалению, там связи с GP-системой не совсем у всех есть. Там какая-то тоже есть специальная перештука, которая позволяет им разговаривать, но нет, не общегородская еще. Но я так понимаю, тенденция такая, чтобы все-таки сделать какую-то общую, потому что это частая проблема, когда ты не можешь получить информацию от GP электронную. Вот. Ну, там есть, наверное, свои проблемы, но пока в целом, вот как анестезиолог, ну, там нет, очень просто, очень такой. Вот осмотр ты делаешь, назначение, все в одной, в одном листочке, в одном этом окошке. Система одного окна. Нет, очень удобно. Сначала немножко дезориентирован, думаешь, блин, как это делать, почему? А потом все нормально. Плюс там верификация пациента с помощью такой, знаете, как в этом, как в магазине, штрих-код.
Кода.
Пуп-пуп. Вот. Верификация крови там, в общем, таких. Технологически это, наверное, самая продвинутая больница, в которой я работал. В плане, ну да, технологически. В плане девайсов, ультразвуков, всяких мониторингов и прочего, и прочего, и прочего.
Ясно. Так, то,
Ну
что
вот
мы...
я, получается, ага.
Мы успеваем еще что-то обсудить или уже будем закругляться?
Как вы хотите, я не знаю особо.
Вот у нас уже час записи идет. Да, ну давайте
Ну да,
тогда
давайте.
в целом в сторону закругления.
Давайте.
Да. Тогда давайте я
Ну вот
вас...
я отработал 6 месяцев там. Сейчас 5 месяцев отработал. Стал более-менее понимать, что тут происходит. Вот. Ну, надеюсь, что я правильное решение принял, потому что это было такое решение, конечно, между комфортной, медленной жизнью в Шотландии и вот такой напряженной достаточно жизнью в Лондоне. Неизвестно, будет ли как бы выхлоп из этого.
А сколько у вас часов в неделю, сколько вы работаете?
Сейчас 46.
И это реально 46, то есть там без дополнительных.
Не, без. Ну, если больше, то обычно платят за это.
Понятно, 46 это вполне приемлемо.
Это вам приемлемо, а мне после 3 лет 36 часов неприемлемо. Мне уже тяжело.
Понятно. Но что тогда скажите, что самое. Что вам больше всего нравится на новой работе?
Ну, наверное, то, что я работаю со своими старыми анестезиологическими страхами, такими как дети и акушерство. То есть я сейчас прямо экспозицию получаю, и мне уже попроще. Я чувствую себя более универсальным анестезиологом. Раньше я все-таки такой, типа, да я все могу, да нет, не все. Ну, понятно, что там все еще остается там какие-нибудь неонатальные, например, дети, да, с которыми я не работаю. Но в целом сильно проще я к этому теперь отношусь. Особенно после таких дежурств, когда ты неожиданно, ты единственный, кто может сделать кардиосинтез. Такой, окей. Это, конечно, вот
Было такое,
одно из
да?
последних, да, один из последних шокирующих ночей, так сказать. Но, к сожалению, как бы все равно это был СЛР. Вроде как все исключили, поставили датчик, а там большой-большой выпад, как бы. Понятно, что настоящим сердце ты особо не поймешь, что там, тампонада, не тампонада, да, грубо говоря. Но вот решили попробовать дренировать и покачать еще. Ну, дренировали, но ничего не помогло.
А как тренировали? Каким доступом?
Ну, снизу, потому что же
Реально?
СЛР, да, там особо... Ну, как бы мы прерывались коротко, но...
Понятно. Здорово. А чего
Ну,
вам
по
больше?
дузи все равно, конечно.
А чего вам больше всего не хватает по сравнению с вот самая большая потеря при переходе из R? Кроме
Деньги.
свободного времени.
Деньги. Но как бы нам хватает, но все равно очень. Лондон супер дорогой город, короче. Вот. В этом смысле было сильно проще.
То есть
Потому
профессионально вы
что...
особых потерь не ощущаете больше.
О, нет, профессионально только рост. Не, профессионально супер. Я очень рад, что перешел. Другой вопрос, что это еще 2,5 года, более напряженная работа. Но с другой стороны, не, я очень рад, что перешел. И академически тут такие дядьки, прям, которых ты такой слушаешь и думаешь, а, ты вот настолько умнее, чем я. Понятно. То есть ты как бы просто можешь понять, что а, вот какой ты умный. Я думал сначала, что ты чуть-чуть умнее. Нет, понял. Ага. Окей, да, понял. Ну и при этом они такие очень дружелюбные. Кто-то там в НАСА работает, у нас консалт один. Кто-то там книгу написал. В общем, они такие, прям ты чувствуешь себя обычным.
Ну, приятное ощущение иногда.
Очень, очень.
А есть что-нибудь, что бесит, то прямо вот.
Ну вот, раздражают вот эти вот... Вот в НХС роль неврачебных персоналов довольно высокая. И иногда, вот что меня... Ну, как бы я не то, что... Я понимаю, как это работает, и понимаю, как это преодолевать. Это не то, что меня бесит, но такой это раздражающий, наверное, фактор, когда клиническая ситуация, очевидно, требует игнорирование каких-то там политик, каких-то полисис или каких-то гайдов или что. Но они тебе начинают, но это unsafe, it's unacceptable, там вот какие-то такие там, могут там тебя репортнуть тебя, да. Понятно, что, ну, я считаю, что как бы, ну, я врач, это моя автономия, я как бы за это отвечу, я расскажу, что, почему я так сделал. Но это раздражает, когда тебе говорят, что делать, говорят, что не делать, не предлагая
Что
взамен, что
делать?
делать, как бы.
Ну да.
Этот пациент не может здесь находиться с артериальным катетером в руке. Почему? Это unsafe. Хорошо, что делать?
Но это очень по-российски,
Так,
мне кажется.
тогда он останется здесь под мою ответственность. Ну ладно. Чтобы было понятно, я губки поджимаю. Вот такие штуки. Но в целом это тоже преодолимо, потому что когда ты спрашиваешь, что делать, а что вы посоветуете? Ну, то есть, если ты не ругаешься, как бы, а вежливо, да, хорошо, а могли бы мне тогда помочь? Какой-то есть у вас advice? Что вы обычно тогда в этом случае делаете? Ну, мы вот... мы переводим в ICU, но там нет мест сейчас. Да, что же делать? Ну, хорошо, пусть он тогда побудет здесь. То есть, как бы, есть такие люди, которые... Обычно это... Ну, я не против, но это обычно кто-то, кто очень хочет показать свою важность. Есть такие типы. Им важно, мне кажется, достаточно дать им возможность показать свою важность, а потом делать то, что нужно. И это хорошо работает. То есть, как бы все рады. Дело делается, человек важный, и все нормально. Ну и в целом, вот, опять же, переходя к тому, что мне нравится в этом отделении, как минимум декларируется суперважность автономии врача. И как минимум очень часто я имею в виду клинику лиды и там клинику директора и так далее, они озвучивают это типа ridiculous, это безумие иметь так много полис, ну, так много всяких регламентаций. Ну, типа, вот недавно выступала тетенька, там она очень классная, она говорит, я недавно посчитала, сколько ты должен знать, прочесть бумаг, чтобы работать анестезиологом UCLH. 136. Я посчитала, сколько это чтение. Там она посчитала, типа, 72 часа чтения или что-то такое. Типа, ну вот как мы это будем делать? Это же сколько сессий нужно, чтобы прочитать? Ну, это же должно быть рабочее время, чтобы ты прочел 72 часа бумаг. Ну, там, может, 24, не помню точно. Ну, в общем, она смеялась над этими рекомендациями. Или вот фармакологи мне говорят, никак не делать. Хорошо, и что мне делать с аутистичным 120-килограммовым человеком, который сидит на парковке в машине и не собирается выходить из нее, чтобы лечить зубы. Типа, как вот его анестезировать? Отправлять его обратно, там у него болят зубы. Там. Ну, то есть много клинических ситуаций,
Ну, понятно,
когда
которые
никакие вот
правилами
эти...
не решаются абсолютно.
Да, ну и вот это произносится в отделении там, да, то есть, типа, понятно, что произносить это только первый шаг, да, важно, чтобы это было культурой, да, что ну, собственно, на это и нужен консультант, да? Консультант принимает такие решения. Вот почему я хочу стать консультантом, да? Потому что я хочу принимать такие... Я вижу необходимость принимать такие решения, к сожалению. Потому что, ну, так работает медицина. Нет, ну,
Почему, к сожалению? Это, собственно, есть медицина.
я имею в виду, было бы проще, если бы
Понятно,
все бы
что
были квадратными,
правила
мы бы
решали.
складывали бы. К сожалению, это не так. Я надеюсь, я не наговорил ничего российского. Я
Вроде
шучу. Вроде нет тоже.
нет. Слушайте, ну отлично, мне кажется, интересный получился рассказ.
Я надеюсь.
Я хотел в самом начале еще поделиться не медицинским, а по поводу вашей истории с Робби, с Таней. Я
Ой,
недавно
да.
посмотрел сезон сериала «Мазерленд». Не смотрели такой
Нет,
британский
еще нет.
сериал? Там
О,
играет...
посмотрю, потому что вы все время рекламируете хорошие сериалы.
Да, там играет одну из главных ролей. Я только совершенно забыл, как ее зовут, конечно. Актриса, которая играла, которая вот это шоу Филомена Канквилла. Ну, в общем, хорошее шоу про то, как матери не справляются со своими детьми.
Ой, да это очень тяжело. Ну, это реально тяжело. Ну, вам, вы знаете. Хотя у вас девочка была. Говорят, девочки хорошие.
Нет, это было давно.
Это ложь?
Я знаю, но это было давно.
Я просто слышал недавно интервью каких-то там чуваков, они рассказывали, у нас первая родила девочка, типа, и она была so well behaved, что мы думали, что все остальные родители просто, ну, что-то делают неправильно, и мы должны поделиться, как вот это. Когда потом у нас еще родилось, типа, два мальчика, и как бы,
Нет, с нашей девочкой
Ну, я
это
не знаю,
правило не
она...
работало.
Но
Единственное,
я
что
уверен, что
могу...
они все разные.
Да. Единственное, чем я могу утешить, что потом это время будет вспоминаться как самое счастливое. Парадоксальным образом.
Да нет, да когда сейчас ты злишься, а потом лежишь, смотришь на него спящего и думаешь, ой, какая маленькая штучка. Да, это, конечно, то еще приключение, на мой взгляд. Посмотрим. Ну, вроде полегче становится возрастом. Побольше. Ну, плюс мама Танина была попроще. Сосна уехала, попозже приедет.
Хорошо, тогда
Давайте запишем финал.
да, говорите свою мотивационную речь.
У меня нет мотивационной речи. Быть взрослым очень тяжело. Всем. Надеюсь, это когда-нибудь закончится.
Ну, так себе мотивация, но сойдет.
Да.
Хорошо. Ладно, да, но я рад, что мы с вами все-таки собрались и записали, и давайте продолжать.